Я хотел бы прочесть перед нашей проповедью. Вчера натолкнулся на одну статью, и она, думаю, очень хорошо будет подходить к сегодняшней нашей теме, ибо нет лицеприятия у Бога. Я прочитаю. 24 марта 1884 года Пашков и Корф... Пашков все знают, да? Дом Пашкова там возле Ленинки стоит. Разослали письмо воззвание ко всем братьям в поместной церкви с просьбой, чтобы общины и группы верующих прислали своих представителей 1 апреля на конференцию в Петербург. Организаторы встречи брали на себя все финансовые расходы для пребывания братьев. Также было особо отмечено, что во встрече примут участие только посланники, выдвинутые церквями. К 1 апреля в Петербург прибыло свыше 70 делегатов, всех же придет. На съезд делегатов было до 100 человек. Это был первый съезд в истории евангельского движения в России. Среди участников были люди разных сословий. Крестьяне, служащие, мастеровые, дворяне, дамы великосветского общества. Собрания проходили в разных домах. Одно во дворце княгини Ливен, другое в доме камергера его величества Корфа. Были заседания в домах Пашкова. На съезде царила атмосфера братской любви и теплоты. Павло вспоминает, мужик сидел рядом с графом, а знатные дамы служили простым братьям. Это 1884 год. Ну, там интересная вообще ситуация была, там обсуждались разные-разные вопросы, и с какой вот поражает, с какой любовью они относились друг к другу, когда, например, подняли вопрос крещения, а, ну, семинарий-то тогда еще не было, и люди толком не знали, что такое крещение, ну, в основном всех вот в детстве там макнули, и они же понятия не имеют, что такое крещение, почему Христос принял крещение, когда ему только 30 лет было. И было некое непонимание, было несколько человек, там не несколько, там несколько, наверное, десятков человек, которым трудно было принять то, что в Библии написано о крещении. И тогда Пашков просто взял своей властью этот вопрос, просто снял. Сказал, все, этот вопрос в этот раз просто обсуждать не будем, чтобы не было боли, чтобы не было в сердцах каких-то проблем. Прошло некоторое время, в церквях учили, что такое крещение, что говорит по этому поводу Слово Божье. И через некоторое время, там на следующем, по-моему, съезде, это вернулось обратно. Ну вот, действительно интересно, то есть сидели рядом, как мы прочитали в этой статье, мужик и барин, и... Они понимали, что они у Бога равны, что они у Бога одинаковые. К сожалению, то, что мы читаем иногда, то, что происходит сейчас в нашей стране, или даже то, что происходит, то, когда мы читаем в апостольские времена, время Первой Церкви. И сегодня мы с вами читаем, мы продолжаем с вами изучение послания к римлянам. И сегодня мы с вами переходим ко второй главе, и это слова именно из второй главы, ибо нет лицеприятия у Бога. Ну, то, на чем мы остановились в прошлый раз, немножко вспомним. Изучая первую главу, мы увидели, что Бог хочет от человека, чтобы люди, когда они познали Бога, чтобы они прославили Бога. Мы говорили в прошлый раз подробно, да, чтобы они возблагодарили Его. Благодарили, ведь Он постоянно изливает свою любовь на нас, постоянно присутствует с нами. Это Его обетование, я с вами во все дни до скончания века. Третье, чтобы поклонялись Богу, не творению каких-то рук человеческих, или даже не творению Божьих рук, но поклонялись именно Ему, то есть не творению, а Творцу, который благословен во веки. Аминь. Так написано там. Следующее, что мы с вами увидели, Бог хочет, чтобы люди служили Ему. И в этой главе, в первой, Павел показывает свой пример, как он служит Богу в благовествовании Сына Его Иисуса Христа, причем благовествует и верующим, и неверующим. И последнее, держали Бога в разуме. Размышляли над Его Словом, размышляли о том, каков Он, Бог. Ну, дело в том, что если ты хорошо понимаешь, каков Бог, если понимаешь Его святость, то тогда и сам будешь стремиться к святости. И помнить слова из книги Левит, там повторяется не менее 5 раз, будьте святы. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Очень важно желать Бога больше всего. Только тогда, когда Бог на первом месте в нашей жизни, мы захотим поклоняться, благодарить, прославлять, служить, удержать в разуме. И только тогда мы будем получать от этого удовольствие. Потому что только то, что нравится, ты можешь делать долго. Ну, скажите, кто-нибудь когда-нибудь собирал в детстве марки? Скажите, поднимите руки, кто в детстве марки собирал? Из тех, которые сейчас поднимали руки, скажите, а кто? Почему? Что, дело плохое, что ли? Хорошее, ну, просто не нравится. Вот прошла вот эта вот привязанность. Вот если к Богу не будет вот этой жажды, то ты не будешь поклоняться Ему. Только то, что нравится, ты этим можешь заниматься бесконечно, тебя это не утомляет, тебе это доставляет удовольствие. Потому что очень опасно, чтобы наше поклонение Богу не стало религией. Потому что, знаете, религия, она всегда связана с усилием. Религия – это способ человека приблизиться к Богу. А Бог сделал все наоборот. Он взял сам и пришел на землю и стал человеком. Написано, оделся в плоть. Да? То есть человек понимает все наоборот. И если мы не позаботимся, чтобы вот Бог пришел к нам, вот Он сделал этот шаг, это не религия. Он пришел и Он стал центром нашей жизни, или Он желает стать центром нашей жизни. Если именно так и будет, то тогда будет все замечательно. Если нет, то будет большая проблема. Об этом и говорил Павел. И несколько слов о служении апостола Павла к тому моменту, когда написано послание в Рим. Это как мы повторяем немножко. Итак, я прочитаю, открывайте 15 глава, с 19 по 24 стих. Силу и знамений, 15 глава, послание к Римлянам, 15 глава, с 19 стиха. Силу и знамений и чудес, силу и Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Все это много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних пор имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что проходя увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Не закрывайте, пожалуйста, этот текст. Мы немножко сейчас на него посмотрим. Итак, прошел определенный этап служения апостола Павла. Первое, что мы видим, к сожалению, не видим. Ну ладно, я буду читать то, что написано там. Ну, пушка у нас стареет, надо что-то предпринимать, надо ее менять. Итак, служение Павла в Восточном Средиземноморье завершено. Почему? Посмотрите, 19 стих. «Силу и знамения и чудес, силу и Духа Божия, так что благовестие Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика». Иллирик – это провинция уже недалеко от Рима. Вот уже все, он везде распространял Евангелие, посмотрите, с 21 стиха. «Но как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают, сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места, в сих местах я с давних пор имею желание прийти к вам», и так далее. То есть, посмотрите, что было препятствием для Павла? Да, но что было препятствием прийти в Рим? Там уже было, а препятствием, не это было, ребят, посмотрите внимательно в текст. Препятствием было то, что еще вот в этих вот местах, от Иерусалима до Рима, еще были неверующие люди. То есть вот он идет в Рим, у него есть желание, издавна было желание идти в Рим, он знает, что там уже есть церковь, да? Но вот у него желание, он идет в Рим, вдруг он узнает, что, слушай, а вот там еще нету церквей, вообще там никто ничего не слышал о Боге. И для него вот как барьер такой встает, он сразу расходит с дистанции, он идет туда, и до тех пор, пока там не основывает церковь, или, по крайней мере, пока там все не услышали. Да? И он говорит, что вот пока есть еще эти места, это является для меня препятствием. Вообще очень интересное вот это слово «препятствие». На греческом написано слово «экопто» – «препятствовать». Вообще это слово, я прочитаю из справочника, описывает дорогу настолько плохую и разбитую, что она стала непроходимой. Ну, для России это слово как-то более понятно, да, непроходимые дороги. У нас в России это одна из главных бед – дороги. Когда-нибудь видели дорогу, по которой пройти невозможно? Знаете, ездили, да? Россия, говорят, это единственная страна в мире, где асфальтовую дорогу объезжает по неасфальтированной обочине, да? Но вот здесь все-таки пройти можно. Денис даже говорит, все-таки ездили, да? А это такая дорога, которую пройти совсем невозможно. Это непреодолимое препятствие. То есть, когда апостол Павел, идя по дороге, вдруг слышал, слушай, там есть люди, которые не знают Евангелия, не знают Иисуса Христа. Он понимал, что они гибнут, что они идут в ад, а там-то все нормально, там-то церковь уже есть в Риме. То есть для него это была вот просто вот гора, которую он и не собирался обходить. Для него это было препятствие. Он сразу сходил с дистанции, шел туда, благовествовал. И вот теперь он говорит, все, нету этого препятствия. От Иерусалима до Рима все услышали Евангелие. Я свободен. Свободен идти в Рим. Вообще удивительно, да? Вот это вот Рим. Итак, второе. О, спасибо большое. Спасибо большое, Миша. Второе. Павел планирует идти дальше на запад. Планирует поход в Испанию. И он говорит, что он сначала зайдет в Рим, что они немножко с ними пробудет, потом они его отправят туда, в Испанию, и на обратном пути он уже придет к ним и опять немножко времени будет с ними. То есть его планы по завоеванию мира для Иисуса Христа, они продолжаются. То есть уже... Все знают на Ближнем Востоке, уже все знают в Азии, уже Европа евангелизирована, и вот уже до Рима дошло, и вот он дальше видит, уже смотрит туда, еще дальше, на запад. Но перед этим, третье, он хочет идти, Павел едет в Иерусалим, он хочет идти туда, 25 стих этой главы, «Но теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Но еще нечто он пишет, посмотрите, что есть некие препятствия, Павел опасается этих препятствий в Иерусалиме, с 30 стиха. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». И когда мы с вами... смотрели первую главу, то, что Павел там описывает, мы с вами потратили на это не одну, не две, не три встречи. Описывается страшная, конечно, ситуация для этих людей, которые уже в своих грехах настолько глубоко зашли, что они уже ничего не слушают, не слышат, хотя это люди, которые говорят, что познали Бога, там, ходят в церковь, письмо-то написано в церковь, да, и... Эта ситуация немножко напомнила мне состояние, которое было описано в книге «Бытие» в 6 главе. Помните, что там в 6 главе было? Нет, потом 19. Да, потом, совершенно верно. Посмотрите, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот примерно та же ситуация, вот... Вы помните, чем это закончилось, да? Это закончилось потопом. И примерно вот эта же ситуация была описана в первой главе, когда эти люди, там большой-большой перечень, там 20, по-моему, описаний, характеристик этих людей, которые настолько заблудились, ничего не хотят слушать, не, хотя они познали Бога, но они не хотят делать то, что ожидает от них Бог. Но сейчас немножко иное время. Уже Бог не наводит потоп на всю землю. Или не наводит там не сводит огонь с неба там, на несколько городов. Сейчас иное время. Апостол Павел описывает, что Бог оставляет людей, оставляет их выбору, их превратному уму, делать непотребство то, что им нравится. Бог оставляет их делать то, к чему они привыкли. Ребята, сами выбирайте себе. Вы знаете все, вы знаете истину, а суд он ждет. Все, немножко повторили. Следующий наш текст, вторая глава, Пожалуйста, давайте встанем и вместе выслушаем Слово Божие. Вторая глава. Сегодня мы будем рассматривать первые 11 стихов. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Нет лицеприятия у Бога, Он одинаково относится к людям любой расы, любой национальности. И в этой главе мы с вами ясно и четко видим, что Бог обращается к людям, которые знают закон Моисея. Потому что, посмотрите, там дальше 12 стих. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. 17 стих просто: называешься иудеем. Да? Или там 19 стих: уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. То есть вот в первой главе, когда мы читали, нет ни одного упоминания на закон, на какую-то религиозную окраску этих людей. То есть там обращение было полностью к тем людям, которые пришли из язычества, и он им говорит, что вот вы можете, рассматривая творение Божие, вот рассматривая природу, то, что вот Бог сотворил, вы можете прийти к пониманию того, что есть Создатель, это не случайно все появилось, что есть тот Творец, который все это дело сотворил. Здесь же во второй главе Павел явно обращается к тем, которые имеют закон, считают себя людьми лучшего сорта. Путеводитель для слепых, свет для тех, кто находится во тьме, они гораздо лучше, да? То есть в первой главе язычники, они, познав Бога, не хотят меняться, не хотят что-то изменять себе, делают непотребство, вот этот перечень их грехов. Но обратите внимание на тех, кто является религиозным человеком, да, или вот моралистом, как мы с вами в прошлый раз назвали, того времени. Итак, не извините, то есть вот после того, как все проклятие, наказание на тех людей, да, когда говорится о суде Божьем, последний стих первой главы, теперь он говорит, итак, вывод. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. То есть о каком человеке говорится? Говорится о том, который смотрит свысока, тот человек, который осуждает, то есть он религиозный человек, он знает правила, он знает, как нужно, он знает все предписания. И иудей, он полностью соглашается с Богом в том проклятии, которое описывается в последних стихах первой главы. Но иудей не может согласиться с тем, что это может распространяться и на него. Никак, ведь он принадлежит к избранному народу. Он особый. Человек, который живет двойной жизнью. На словах он осуждает тех людей, которые делают то, что перечислено в конце первой главы, но сам делает то же: злоречивые, клеветники, обидчики, самохвалы, горды, 30 стих, да? Несколько раз в рассматриваемых стихах употребляется слово «то же», «делаешь то же». Религиозные люди, как говорит Павел, мало чем отличаются, они делают то же самое, они тоже делают блуд. Они не делают это физически, может быть, да, но Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди, что если ты это помыслил, в мыслях это делаешь, то же самое, никакой разницы нету. Лукавство, корыстолюбие, то есть падки на деньги, больше всего их интересуют, конечно же, деньги в чужом кармане. Злоба, исполнены зависти, убийство, распри, 29 стих. Убийство, то есть они готовы ради своей религии убивать, ну или хотя бы поломать жизнь другому человеку. Вспомните, кто самые опасные убийцы во все века, в наше время, кто самые опасные убийцы? Согласитесь, это религиозные террористы, да? Религиозные люди. И я не говорю только о мусульманах, например, да? Вспомните иудейский терроризм на территории Палестины в 30-х, в 40-х годах прошлого века. Против Англии, там протекторат Англии был, да, в Палестине. Да и потом, когда уже еврейское государство образовалось, они не сразу остановились в этом. Да просто, да, религиозные вожди хотели убить Иисуса. Они добивались этого, и они таки добились этого. Да, это были религиозные вожди того времени. Сам апостол Павел, он гнал церковь Божию, он был очень религиозным человеком, он еще не был апостолом Павлом, да, он был Савлом, он гнал церковь Божию, он специально выпрашивал письма для того, чтобы влачить суды, он все это делал, как ему казалось, для Бога, во имя Бога. Ирландские террористы, прошлый век, конец века, да, начало этого, ирландские террористы, это протестанты, кстати говоря, да. Как выжигали староверов на Руси целыми деревнями. Те документальные съемки, которые остались, это страшно смотреть, это православные люди. Крестовые походы, это католики. Да? То есть сегодня продолжается все то же самое. В рассылку получаю. В прошлом месяце в Танзании группой молодых мусульман убиты два пастора церкви. Одному отрезали голову, другого просто застрелили. Это на острове Занзибар, это автономия такая Танзании. Или две недели назад в Камеруне расстреляли 4 христиан, 2 в больнице, 2 убиты, один из них пастор, у которого осталось 13 детей. То есть везде религиозные люди во все века, в любых религиях, я перечислил много религий сейчас, да, в любых религиях они представляют опасность, они больше опасны, чем те, которые описаны в первой главе. И самая большая опасность исходит из них. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Вот этот стих, он написан. Скажите, что повторяется в этом стихе? Да, явно видно, да? Судящий другого 3 раза. И еще 2 раза, да, ибо тем же судом, или вот осуждаешь себя, то есть, в принципе, 5 раз повторяют в одном стихе, 5 раз вот это слово суд повторяется. Религиозный человек, он всегда найдет, в чем осудить другого. Скажите, хорошо это молиться Богу на коленях? Конечно, здорово, да, замечательно. Ну и там в любом собрании, может, наше там, или дома там, на малой группе, когда вы собираетесь, или еще что-то, кто-то встанет на колени и будет молиться коленопреклонно. Хорошо это? Хорошо, замечательно. Знаете, что плохо может быть? Когда этот человек, вставая с колен, будет вот так вот смотреть на других, которые не встали на колени. А это уже плохо. Да, тогда что толку от его коленопреклонной молитвы? Хорошо, когда человек постится раз в неделю. Хорошо? Замечательно. Но если только он не осуждает других, которые не делают этого, да? Или 2 раза в неделю некоторые постятся, да? Хорошо молиться по ночам, ночная молитва. Тоже замечательно. Хорошо ездить на конференции. Хорошо, когда служит в церкви. Это все хорошо. И даже замечательно, если человек этого не делает, то это просто говорит об уровне отношений человека с Богом. Вот и все. Но когда человек осуждает кого-то, что я это делаю, а ты этого не делаешь, ты не можешь найти время, ты такой занятый, да, то это уже та ситуация, когда нужно срочно каяться. Просто. Осуждение другого. А откуда оно идет вообще? Вот давайте мы с вами такой эксперимент проведем. Виталик, Денис, Антон, Миша, идем, возьмите по стулу, вот 4 стула как раз у вас, возьмите сюда по стулу, поместится у нас здесь 4 стула, да, поместится, вот, посмотрите, не-не-не, Антон, не садись, наоборот, сюда, заходите сюда, за эти стулья, идемте сюда все. Вот представьте себе такая ситуация. Ну, во-первых, вы не знаете этих людей, ну, вернее, знаете, но это не они. Представьте себе, да, не Сидрах, Месах, это неверующие люди. Это люди, которые никогда в жизни в руках Библию не держали, что там написано, не знают. Просто хорошие, нормальные люди нашего общества. Душевные. И вот им посчастливилось, и выделяли землю в ближайшем Подмосковье. И им нарезали каждому, сколько там, 6, 15 соток пусть будет, да, каждому по 15 соток нарезали, у каждого есть. И вот это вот граница. Антоныч, ты уже оттяпал кусок. И вот граница, по которой, ну, а вот здесь вот дорога, да, уже. И вот здесь, скажем, метра 3, ничейная земля. И вот они, о, как это? Уже мысль появилась, как это? И вот они нарезали, они довольны, они счастливы. Проходит 2 месяца. А, давайте так, а вы разделитесь, каждого из них выберете, вы его ближайший родственник или друзья. И вот за кого-нибудь вы болеете, да? И вы рады, что он получил этот кусок земли. Прекрасный, большой кусок, хорошей земли, там лес рядом, речка рядом, пруд и так далее, да? Проходит пару месяцев, и вдруг то, что было сказано, как это, ну а что это вот? Да не то, что маловато, а пропадает, ну просто вот, ну ничье, да? И один человек, 3 метра там, ну на 6, скажем, да, там. Ваши, ты за него была, Лен? То есть ты за него, я понимаю, что ты радуешься. Так, кто был за Виталика, поднимите руку. Ваши ощущения за Виталика. Подвинься, ты кому сказала, Виталику или Денису? Понимаете, да? Вот откуда это идет? То есть сначала возмущение в сердце. Что это он... Да, вот делает так. Что он так сделал, да, вообще? Да? Ему вот так вот нарезали, значит, так должно быть, да? Вторая мысль. А я что, рыжий, что ли, да? Догонять, да? Проходит... Не-не-не, какой инспектор? Никакой инспектор никогда не придет. Проходит 20 лет. И все те, которые осуждали... Выезжай, ты стой. Не-не-не, ты стой. И все те выезжают. Выезжай, Антонович, выезжай. Проходит 20 лет. А у кого-то есть, знаете, ну какой-то внутренний стержень, там, да, или что-то, да? Или он где-то когда-то ему в руку Библия попалась, и он там прочитал про межу, которую передвигают, как Бог к этому относится, да? Как вот эти трое и их родственники будут думать про этого? Лопух, как минимум, да? В любом... Ленивый, лень передвинуть заборчик, да? То есть, но в любом случае в сердце появится какая-то гадость. В любом случае в сердце появится какой-то... Поставьте, пожалуйста, стулья на место. Спасибо большое. То есть вот почему... Берется, откуда берется осуждение, а оно изначально, оно есть в нас, в человеке, в любом. Я не имею в виду человека, которого сердце Бог поменял, да? Да и у человека, которого сердце вроде бы Бог поменял, и все равно есть осуждение. Почему это сидит? Да, и вот кто ты, человек, судящий другого, если сам делаешь то же самое? Несколько раз в этом тексте повторяется вот это выражение, да? Прошло немножко времени, и они тоже передвинули. Но вначале же какое же это было возмущение. Почему же он так сделал? Да кто же ему позволил? Да как же он вообще посмел? Не боится он инспектора, который придет? А инспектору что? Ему дать 3 рубля, и он тоже доволен будет. То есть, обязательно будут люди, которые передвинут. Обязательно будут люди, которые не передвинут. Тоже будут. Но на самом деле, вот это вот превозноситься над другим или осуждать другого, это то, что присуще человеческой природе. И от первых людей, вспомните Каина и Авеля. Да? Вот жили они. Почему произошло вот это ужасное то, что произошло? Почему произошло это братоубийство? Кто такой был Каин? Каин был человек, который от своих трудов. Вот он возделывал землю, у него вырос урожай, и он принес жертвоприношение Богу, он принес это, он не себе оставил, он же хотел Богу угодить. Но кроме того, он же первенец, он же старший. Кому благословение это должно быть? Кому благоволение должно достаться? Ему. И вот вдруг не ему, и вот вдруг Авелю. И у него в сердце возникает такое, ну, во-первых, на кого? На Бога или на брата? Тут, да, смотря как смотреть. Бог не благословил его, Бог выбрал другого. Брат, почему тебя это, да, сделали, да? Но в любом случае это было осуждение либо Бога, либо брата. И в любом случае посмотрите, к чему это привело. Ужасного, да? Мы будем более подробно говорить об этом уровне взаимоотношений в 12 главе, будем говорить в 14, в 15 главе. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Это 12 глава, 3 стих. «Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Нужно обязательно нам просто с вами понять, что каждый человек призван осуждать, но склонен осуждать, но религиозный человек, обязательно осуждает. Он обязательно, и при этом он всегда выглядит очень хорошо в своих собственных глазах. Потому что его осуждение очень часто, оно идет на фоне сравнения. Сравнения с собой. Я прочитаю из Евангелия от Луки, из 18 главы, эту известную историю, которую описывает Иисус Христос. Два человека, с 10 стиха я читаю. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Мы не будем подробно останавливаться сегодня на этой истории, мы поговорим о ней в дальнейшем при изучении послания к римлянам, но что мы здесь просто, вот самое явное, что религиозный человек, он всегда сравнивает себя с кем-то, причем выбирает для сравнения, посмотрите, кого он выбрал, да, обидчики, грабители, он не взял первосвященника, там еще там кого-нибудь, да, из левитов кого-нибудь, то есть всегда выбирают сравнивать кого-то, на фоне кого они выглядят круто, на фоне кого они выглядят хорошо, причесанными, да, и, знаете, на самом деле единственное, с кем себя нужно сравнивать, это Иисус Христос, потому что на суде каждый, кто будет хоть чуть-чуть хуже Иисуса Христа выглядеть, ему будет беда, ему подлежит смерть. Какой вариант выглядеть не хуже Иисуса Христа? У кого-нибудь есть такой вариант? Да? Только покаяться, да. Совершенно верно, потому что Писание говорит, если мы во Христе, вот если вот Бог взял и поместил нас, мы во Христе. Если ты во Христе, то Отец, когда смотрит на тебя, Отец Небесный, Он видит не тебя, Он видит Иисуса Христа. И это твой счастливый билет. Это твоя возможность действительно быть на небе. Быть с Господом, с тем, в ком ты находишься. А находиться в Нем можно только если ты любишь Его. Только если ты хочешь угождать Ему. Если ты хочешь, чтобы Он радовался тому. Но есть одна вещь, которые религиозные люди больше всего не любят. Это когда их сравнивают с кем-нибудь. Не они выбрали того, с кем сравнивать. И когда их с кем-нибудь сравнивают, они начинают выглядеть бледно. Вот этого они не любят больше всего. Конечно, они знают все правильные слова, которые нужно сказать, если им на это покажут. Но, итак, вторая глава описывает религиозного человека не в самом лучшем свете. Посмотрите, во второй главе, первый стих, неизвинителен. Третий стих, неужели ты думаешь, что избежишь суда Божьего? Такой человек думает, что он избежит суда Божьего соблюдением каких-то обрядов, соблюдением каких-то правил, что-то он может заслужить у Бога. Но богатство благости, кротости и долготерпения Божие нельзя пренебрегать, ведь благость Божья, написана, она ведет к покаянию в этом нашем с вами отрывке. Да? Проблема в том, что многие люди неверно понимают, что такое покаяние. Покаяние воспринимается как поражение какое-то, да? Но в реальности это величайшая победа. Признать свой грех, попросить прощения, принять решение, изменить свое мышление. Покаяние – это метаноя, изменение мышления, и покориться воле Божьей. Религиозные люди очень редко каются, и Павел как раз и укоряет иудеев в том, что они рассматривают милость Божью скорее как поощрение к греху, чем побуждение к раскаянию. Один из толкователей послания к римлянам написал так: отношение человека к человеческому прощению может быть двояким. Допустим, молодой девушке, сделавшей нечто постыдное и душераздирающее, родители в своей любви чистосердечно простили и никогда ей не напоминали. И тогда у нее есть два варианта поведения. Один. Она может либо продолжать совершать те же постыдные поступки, уповая на родительское прощение, либо другой вариант. Это родительское прощение может побудить ее, побудить в ней искреннюю благодарность, и она будет всю жизнь стремиться быть достойной этого прощения. Пожалуй, нет ничего более постыдного, чем злоупотреблять всепрощением любви Божией и грешить вновь и вновь. Именно это и делали иудеи. То же самое и делают очень многие религиозные люди и на сегодняшний день. Милосердие и любовь Божья не должны внушать человеку уверенность в том, что он может грешить и оставаться безнаказанным. Милосердие и любовь Божья, они направлены на то, как бы вот тронуть наши сердца. Мы постоянно, чтобы стремиться впредь больше не грешить. По сути, именно так и только так и должно быть. Если человек действительно понимает прощение Божие, ценит его, то это будет побуждать его все время воздерживаться от греха, познавать волю Божью, приближаться к Богу, общаться с Ним. Религиозный человек, вот сегодня Виталий говорил о приоритетах, да? Приоритет – Бог. И у религиозного человека, на самом деле, у него очень хорошо развита система приоритетов. Он очень хорошо понимает, что Бог на первом месте. Там муж, жена – на втором месте, там семья, там дальше идет там служение в церкви, церковь, там работа, там и так далее, да. Четко выстроена система приоритетов. С одной стороны, это правильно. Помните, как-то раз у нас в церкви уже просто говорили об этом. Но есть и другая сторона. Есть и другая сторона. Есть ли Бог на первом месте? Что это означает? Лучшее время для чтения Слова Божьего кому должно принадлежать? Богу. А лучшее время для молитвы, когда мозги хорошо соображают, а кому? Богу. Да? А все это так, действительно, все это вот лучшее время, это Богу. И тогда что получается? То, что на втором, на третьем, на четвертом месте, там уже Бога нет, Бог же на первом месте стоит. Да? То есть я иду на работу, и уже на работе Бога нет. Я общаюсь с шефом или со своими подчиненными, и Бога нет. Да? Или Бог, Он есть, а в каком статусе, на каком месте в таком случае Бог в этот момент, когда я разговариваю с людьми. То есть, понимаете как, Бог, да и аминь, приоритет. Приоритет во всем. Он не на первом месте, не на втором, не на третьем, Он в центре. И на Нем завязаны все взаимоотношения с людьми, с предметами, с работой, со служением. Все завязано на взаимоотношениях с Богом, потому что Он в центре всего. И то есть, что мы вкладываем в вопрос Бог на, в слова «Бог на первом месте»? Да? Я согласен и с тем, и с тем. Бог на первом месте, или Бог везде, или Бог во всем. Но что мы вкладываем в эти слова? Итак, мы видим, что вторая глава, она обращена к другой категории людей, чем первая, но, безусловно, есть одинаковые темы. Например, общие темы в первой и второй главах. Например, послание к римлянам, вторая глава, посмотрите, «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». То есть вот отрицание истины, не покоряются истине, это ведет к ярости и гневу. Посмотрите, первая глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Они заменили истину Божью ложью, потому, 26 стих, потому предал их Бог». 32 стих. «Праведный суд Божий, делающий такие дела, достойны смерти». Да? То есть, независимо от того, какого ты происхождения. Истина, она есть истина. И если ты пытаешься эту истину подменить тем, к чему ты привык, или тем, что тебе нравится, то тогда от Бога изливается ярость и гнев. Независимо от твоего происхождения. И вторая вещь, которая вот одинаковая с первой главой. Посмотрите, в первой главе, 16 стих, «Благовестие есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». И во второй главе, посмотрите, 9 стих, «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, Иудея, потом и Эллина». 10 стих, «Напротив, славы и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». То есть вот и там мы видим, во-первых, Иудея, во-вторых, Эллина. То есть, с одной стороны, конечно же, Павел показывает, и он этому посвятит целых три главы в послании к римлянам, 9, 10, 11, избранный народ Божий, Иудеи. Но, с другой стороны, Павел настаивает на том, что в системе Божьего мироздания больше не существует разделения на избранные и неизбранные народы. Могут быть народы, которым предначертана особая задача, какая-то особая ответственность, но нет такого народа, который был бы избран для того, чтобы пользоваться особыми привилегиями, по особым соображениям и творить все, что хочешь. Великий английский поэт Милтон сказал, когда у Бога есть какое-нибудь большое дело, он поручает его своим англичанам. Здесь речь идет, конечно, о более важном задании, а не о большей привилегии какой-то. Все иудейское вероисповедание было основано и было и сейчас основано на убеждении, что иудеям принадлежит особое место. Они – центр мироздания, и что они пользуются особой милостью в глазах Бога, поэтому есть право на ошибки. Что такое ошибка? Грех, да? То есть, иудеи всегда считали, что находятся в особом привилегированном положении к Богу. Они утверждали, что из всех народов земли Бог любит лишь Израиль. Бог будет судить язычников одной меркой, иудеев другой. И все израильтяне получат место в грядущем царстве. Была такая еще идея у иудеев, что Авраам, он сидит у врат ада и не позволяет ни одному грешному израильтянину пройти через эти ворота. Интересно, откуда они это взяли. Во время спора Иустина мученика с Трифоном о положении иудеев, Трифон сказал, те, кто являются семенем Авраама по плоти, в любом случае, даже если они грешники и неверующие, и непокорны Богу, войдут в Царство Вечное. Павел же здесь убедительно доказывает, указывает, вот, утверждает, что иудей, он такой же грешник, как и язычник, и нет лицеприятия у Бога, абсолютно нет. И человек будет судим не по своему происхождению, но в соответствии с образом жизни, который он вел. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Как вам кажется, а сейчас есть вот такие мысли у некоторых людей, я имею в виду не иудеев, вот какая-то... исключительность по национальному признаку на сегодняшний день существует, скажите, как вы думаете? У кого-нибудь, а? В каждой нации. Практически я согласен, в каждой нации. То есть, кажется, что, с одной стороны, миновали уже те времена, с другой стороны, разве это так? Национальное превозношение, оно постоянно, оно всегда. Вот посмотрите, например, в Москве существует очень много корейских церквей. Ничего против корейских церквей не имею, нет. Но, тем не менее, есть вот некая такая особенность. Здесь у нас есть люди, которые были в корейской церкви, они подтвердят, что вот приезжают корейцы, открывают корейскую церковь, и они абсолютно твердо убеждены, что не кореец не может правильно вести церковь. Что только корейцы знают, как правильно, как идеально нужно руководить общиной. Если появляется способный человек, то ему мягко, а иногда и не мягко намекают, что ему нужно бы вообще уйти куда-нибудь и здесь не мутить воду. Да? Или, к примеру, едут миссионеры в Среднюю Азию. В последние два десятка лет это стало немножко меньше. Раньше это было очень и очень часто. Приезжали миссионеры. Русские, украинцы, молдаване, американцы, немцы, корейцы. Приезжали, основывали церковь. И даже не допускали себе мысли, что местные братья и сестры достаточно духовно зрелы, чтобы вести эти церкви. И, знаете, вообще русскому человеку свойственно понимание того, что он старший брат. Никогда не замечали этого, да? Я тут сейчас просто читал немножко классику, классиков. И вот эти вот, знаете, друг степей калмык, или у Грибоедова, да, злой чечен точит нож, или там вот то, что про горцев, то, что вот, да вообще один гимн «Боже, царя храни», знаете, да? Слова знаете? «Боже, царя храни», «Славнодержавный», «Царственную славу», «Царь православный». Царь православный. Слушайте, а Россия, а Татарстан, а Якутия, а это, и везде царь православный. Понимаете, вот уже здесь превозношение, что русский, он старший брат. Ну и в Советском Союзе, естественно, это было. Узбекистан, Киргизия, Казахстан, это все младшие братья, конечно. Да? Русское словечко «немчура», слышали, да, когда-нибудь, да? Немчура. Слово с петровских времен появилось. Или до петровских времен даже появилось. Слышали когда-нибудь? Да? Вообще, немец. Когда-нибудь немцев встречали? Кто такой немец? Ольга. Совершенно верно. От слова не из Германии приехавший, а иностранец, который не знает русской речи, невозможно с ним общаться, его называли немец или пренебрежительно немчура. Это сейчас мы почему-то немцами называют германцев, и это нормальная форма, да? А на самом деле в русское слово «немец» это от слова «немой» произошло. То есть вот немчура, вот это вот словечко, знаете, превозношение над всеми, которые там были тогда, из Германии, которые приезжали, кто еще во времена Петра, с кем он там, шведы, голландцы, да, в поэме Бородино Петр I называет их «мои учителя», поднимает бокал, помните, да, за своих учителей. А крестьяне их называют немчура. Да, понаехавшие и так далее. То есть, понимаете, вот это вот оно превозношение или еврейские гетто в России. Не превозношение ли над ними, да? То есть, если почитать вот классиков, вот Лермонтова почитал, вот сейчас Грибоедова, это караул какой-то, такое вот русский шовинизм, как Ленин говорил, да? Но, к сожалению, это сохранилось до сих пор. К сожалению, до сих пор разговоры с людьми, даже с христианами, слышишь пренебрежительные словечки. Все вы знаете, какими словечками называют, например, американцев или евреев. Да? Вот это вот превозношение даже в среде христиан, оно почему-то остается. Оно свойственно. Павел говорит, нет лицеприятия у Бога. Деяния апостола Лука говорит, во всяком народе, боящийся его, поступающий по правде, приятен ему. Но также нет любимчиков, если ты давно в церкви. По религиозному стажу тоже у Бога нету любимчиков, нету никаких у него никакого фаворитизма. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет себя к покаянию, 4 стих нашего отрывка, который мы исследуем. Давайте посмотрим вот этот вот стих, откройте себе 4 стих. Пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия. То, что относится к Богу. Просто разберем эти слова немножко. Богатство благости. Слово благость. Греческое слово «кристотес» или «кристотес». В греческом языке существует два слова «агатос» и «крестос». Два слова, которые на русский переводятся словом «благость». Так вот, различие с ними такое. Если речь идет о слове «агатос», то это доброта человека, которая в конечном счете может вылиться в упреки и наказание. Но человек, характеризуемый словом «крестос», всегда действительно добр. Всегда, без времени. Тут апостол Павел как бы пытается показать, что иудеи хотят извлечь выгоду из великой заботы Бога. Следующее слово – кротость. Очень интересное слово. Во всех переводах оно переводится абсолютно по-разному, так как в русском языке нет идентичного слова, чтобы перевести. Разные переводы посмотрел, переводится как терпение, значит, кротость в синодальном, терпение, снисходительность, перемирие. Вообще ничего общего нету, да, как будто? В этом слове просто подчеркнута временность этого отношения Бога. То есть в симфонии Стронга, например, это слово характеризуется так. Говорит о временном сдерживании гнева, независимо от того, будет ли гнев излит в будущем. То есть Павел в сущности заявляет иудеям следующее. Вы думаете, что вам не грозит никакая беда? Потому что правосудие Божье еще не покарало вас, но Бог вовсе не предоставил вам полную свободу грешить. Он дает вам возможность раскаяться и изменить свое поведение. Человек не может вечно грешить. И третье слово – долготерпение. Иоанн Златоуст определяет это слово как характеризующее человека, который, имея силу и возможность отомстить или излить свой гнев, может сдерживать себя от этого до какого-то времени. Из-за того, что гнев Божий не изливается на человека моментально после того, как человек согрешил, приходит ощущение безнаказанности. То есть человек согрешил один раз, или вот просто вот человек пришел, он раскаялся, он покаялся, и сердце его наполнило благодарность Богу, прошло время, и он опять согрешил. И тогда он испугался. Он испугался того, что он согрешил, и он быстренько опять покаялся. И Бог опять его простил. Потом он опять согрешил, опять покаялся, опять согрешил, опять покаялся, согрешил, покаялся. И появилась там пословица, не согрешишь, не покаешься, да, грешу и каюсь, и снова грешу. И приходит привычка грешить. Это самое ужасное состояние, которое только может быть у человека. Псалом 49, 21 стих. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты? Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Иными словами, этот стих можно прочитать так. Вот этот вот стих, который мы с вами три слова посмотрели. Давайте посмотрим, если подставить эти значения, то как этот стих может выглядеть. Ты пренебрегаешь, обесцениваешь богатство благости, действительно милости Божией, которая проявляет свое милосердие к тебе всегда, во всех твоих поступках, но ты спекулируешь этим, не понимая, что Господь просто сдерживает свой гнев, готовый излиться на тебя. Он смотрит на твои грехи и ждет, пока ты одумаешься и изменишь свое поведение. А ты считаешь, что Бог дал тебе право грешить бесконечно, но это не так. Просто Господь долготерпит, хотя Он готов излить свою ярость, всю ярость своего гнева. Он дает тебе возможность понять, что Он проявляет тебе милосердие, давая тебе время одуматься, понять Его отвращение к твоему поведению, чтобы ты мог покаяться, изменить свое мышление, почувствовать омерзение от своих грехов и так далее. В стихе 5, 8 показано, что будет, если человек не одумается. А 7 стих – это благословение. Человек, который кается. То есть понимание богатства благости Божьей, оно всегда ведет к покаянию, изменению мышления, благодарности Бога за Его великую милость и Его долготерпение. Господь терпит меня до сего дня. Если человек не меняется, то тогда вот следующие стихи, 5-6. Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, одним жизнь вечную, другим ярость и гнев. Да? Да, это римлянам. Друзья, если у вас есть грех в вашей жизни или грехи, которые стали вам привычны, которые вновь и вновь возвращаются к вам, мучая вас. Вам нужно остановиться. Все равно ты делаешь это, ты продолжаешь делать это, но тебе нужно остановиться. Если ты понимаешь волю Божью, Его отвращение к греху, Его то, что ожидает человека, который не остановится, то, что тебе нужно сделать, одно из трех. Что сделать? Что делать с грехами? Первое, покаяться в этом грехе. Исповедовать этот грех. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Нужно признать грех. Нужно назвать его по имени, покаяться, попросить прощения, попросить сил измениться. Благость Божья ведет к покаянию. Покаяние, изменение мышления. И бывает так, что одного этого уже достаточно, и сразу приходит прощение Божие, сразу приходит освобождение, исцеление. Но бывает так, что грех потом опять и опять возвращается. Тогда что нужно сделать? Есть другой вариант. Исповедать этот грех перед братом или сестрой. И в послании Иакова написано так, в 5 главе 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника». И действительно приходит исцеление. Но не нужно исповедовать перед любой сестрой, это может оказаться слишком тяжелой ношей для этого человека. Можно подойти к пастору церкви, лучше, если это будет ваш личный наставник. У многих людей в церкви есть наставники. Наставник, тот брат или сестра, которого вы попросили о наставничестве и который согласился. Если вы не попросили его быть вашим наставником, то как он может согласиться? Или если человек очень хочет быть вашим наставником, но вам этого не хочется, не нужно подходить к этому человеку. Если у вас есть наставнические отношения, попросил, и человек согласился. И знаете, также можете попросить помощи у вашего лидера малой группы, поговорить с ним. Они помогут вам советом, помолятся за вас и вместе с вами. Но бывает так, что грехи настолько сильно держат человека, и вновь, они просто волю его ломают, то нужно идти дальше. Не нужно останавливаться. Бывает, знаете, эти грехи, они известны, они называются зависимости. Нужно идти к профессионалам. Это реп-центры. Да? Там помогают избавиться от различных зависимостей. Есть команды братьев, сестер, многие из которых сами в свое время прошли, справились с этим горем, которое было, с этими грехами. В одном из реп-центров вчера побывала команда, одна из малых групп нашей церкви, группа Антона. И знаете, зависимости, они бывают разные. Алкоголизм, наркомания, игромания, порнография, зависимость от компьютера сейчас очень часто, и многие-многие другие. Знаете, если можно задать такой вопрос, как вы думаете, какая самая легкая зависимость? Ну, если это можно так назвать. Я думаю, что самое легкое – это наркомания. Знаете почему? Потому что этот человек понимает, что он в беде и сам не вылезет, и он умирает. Потому что разговаривая с человеком, который зависим от алкоголя, говорит, я могу бросить в любой момент, я не алкоголик. Разговаривая с человеком, который то и дело смотрит порнографию, не может уже без этого. Да, я могу в любой момент. Разговариваю с человеком, который игроман, который из дома уже все вынес. Да нет, все нормально, у меня нет этой зависимости. И много-много других зависимостей. Это ужасно. Человек не понимает, что он нуждается в помощи, что он погибает. Главное, не успокаивайтесь, если есть в вашей жизни грех. Не успокаивайте. Не успокаивайте себя ни законом, ни благодатью. Есть люди, которые даже благодатью себя оправдывают и успокаиваются. Не успокаивайтесь. И не вставайте с колен. Молитесь, избавляйтесь от грехов. И тогда только о вас, братья и сестры, будет сказано. 7 стих. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог приготовил жизнь вечную, ибо нет лицеприятия у Бога.